Те годы, если точно, то до 1909-го отец еще мог позволить себе держать мальчика на побегушках и, наказав тому присматривать за магазином, выходил к чаю. На тыльной стороне его ладони оставался пыльный, белесый налет мякинной трухи. Резавшая хлеб мать на секунду прерывалась, кивала: «Скажи-ка молитву, отец». И отец, пока мы ждали, склонив головы на грудь, почтительно бормотал: «Возблагодарим Господа за милость, за все дары Его. Аминь». Когда брат стал постарше, мать иногда предлагала: «Скажи-ка нынче ты молитву, Джо». И тут брат бодро пищал, что подобает. Самой матери возносить это благодарение не полагалось. Здесь требовалась личность мужского пола. Тогдашний летний полдень не представить без гудящих навозных мух. Санитарией Нижний Бинфилд никогда не блистал. Городок насчитывал 5 сотен домов, среди которых было меньше десятка изысканных жилищ с ваннами и лишь полсотни с тем, что можно обозначить как ватер-клозеты. Летом наш задний двор всегда пованивал помойкой. И всюду, в любом жилье, насекомые. У нас за деревянной обшивкой стен имелись тараканы, за кухонной печью сверчки и, разумеется, мучные черви в магазинных ларях. Надо сказать, даже самые домовитые хозяйки, вроде моей матери, не видели тогда в тараканах ничего страшного. Тараканы являлись такой же принадлежностью кухни, как буфет или скалка. Но были и другие, позорные насекомые. В хибарах за пивоваренным заводом, там, где жила Кейти Симмонс, кишели клопы. Вот заведись они в доме, так мать или иная жена владельца магазина сгорела под стыда. Считалось неприличным даже знать, как эти клопы выглядят. Жирных синих мух, налетавших в кладовку и облеплявших сетку над мясом, гоняли. Сгиньте вы. Однако же и мухи были божьими тварями, и кроме как защитной сеткой да липкой бумагой с ними не сражались. Я вот сказал вначале, что первый в моей памяти запах семян и мякины, но запашок мусорных ящиков во дворе тоже из моих ранних лет и тоже навеки мил. Вспоминая материнскую кухню с каменным полом, ловушками для тараканов, железной каминной решеткой и прокопченной печью, я всегда, кажется, слышу жужжание навозных мух, чувствую, как слегка подванивает от помойного ведра, шибает в нос чудесным густым запахом псины от симпатяги удальца. Ей-богу! Есть звуки и запахи похуже. Вот, например, вам, например, какое гудение больше по душе? Навозных мух или бомбардировщиков? Джо пошел учиться в Уолтонскую грамматическую школу на 2 года раньше меня. Обоих нас не решались отправить в Уолтон до 9-летнего возраста, так как учеба там означала 4 мили на велосипеде утром туда и вечером обратно. А мать очень боялась дорожного движения, хотя автомобили еще были редкостью. До этого мы с братом несколько лет посещали частные начальные классы миссис Хаулет. Всякий знал, что мамаша Хаулет – старая самозванка и учитель хуже, чем никакой, но большинство малышей из бедных и из семей владельцев магазинов все-таки обучались у нее, не опускаясь до постыдной общедоступной школы. Нашей наставнице, глухой и едва видящий сквозь очки, было далеко за 70. Все ее школьное оборудование состояло из указки, стопки из затрепанных учебников письма и пары дюжин резко пахших грифельных досок. С ученицами она еще кое-как справлялась, но мальчики над ней просто смеялись и прогуливали сколько хотелось. Помню, однажды на уроке разразился жуткий скандал. Мальчишка сунул руку девчонке под юбку. Смысл деяния я тогда еще не улавливал. Мамаше Хаулет удалось скрыть этот ужас от родителей. Обычно ее воспитательная угроза звучала «скажу твоему отцу», но мы приметили, что часто жаловаться на учеников она не смеет, а если замахивается указкой, то от ударов нескладной старухи легко увернуться. Джо было всего 8, когда он примкнул к мальчишеской шайке под названием «Черная рука». Верховодил там 13-летний сын шорника Сид Лавгроу. Входили в шайку еще 2 сына городских торговцев, юный посыльный с пивоваренного завода и 2 ребят с фермы, исхитрявшихся среди крестьянских трудов выкроить час-другой на разбойничьи приключения. Этих сельских ребят, рослых, маслатых, в драных вельветовых штанах, несмотря на их неизменно простецкий вид и говор, приняли в компанию за несравненные познания и таланты касательно всякой живности. Один из них, рыжий по прозвищу Имбирь, мог даже голыми руками поймать дикого кролика. Высмотрев затаившегося в траве зверька, кидался и, упав плашмя, накрывал своим телом. Социальную пропасть между сыновьями магазинщиков и сыновьями фермерских рабочих местные подростки начинали отчетливо осознавать лишь годам к 16. У членов шайки имелся тайный пароль, имелась также процедура испытания, где требовалось разрезать себе палец и съесть земляного червя, а главное было демонстрировать себя отчаянным головорезами. Досадить они, конечно, умели. Били стекла, гоняли пашихся коров, отрывали дверные молотки, сады грабили, унося фрукты мешками. Зимой, когда удавалось позаимствовать пару хорьков, и если позволяли фермеры, то они охотились на крыс. У всех из них были на вооружении рогатки и колотушки, и каждый копил на стоившую тогда 5 шиллингов пистолет для стрельбы в тире. Только больше 3 пенсов никак не накапливалось. Летом шайка ходила удить рыбу или выискивать птичьи гнезда. Прогуливавший уроки мамаши Хаулет, по крайней мере раз в неделю Джо, умудрялся также, хоть и реже, прогуливать Уолтонскую школу. Нашелся соученик, умевший подделать любой почерк и за пенни изготовлявший записку от матери, где подтверждалось твое вчерашнее недомогание. Конечно же, я дико рвался разбойничать с черной рукой, но Джо сурово отвергал мои поползновения. Не нужна, мол, им на шее сопливая малышня. А меня буяла мечта о рыбалке. Ведь до 8 лет мой жалкий рыбацкий опыт сводился лишь к возне с сачком, куда изредка попадалась микроскопическая колюшка. Мать, естественно, ужасала всякое наше приближение к воде. Рыбалка в ряду обычных родительских запретов была нельзя. А сам я еще не сообразил, что глаза взрослых не всевидящие ока, но как страстно мечталось порыбачить. Сколько времени я провел у мельничного пруда, наблюдая серебрившихся на воде под солнцем карасиков, а иногда замечая в полутьме под ветвями ивы большого. Мне казалось громадного, сейчас думаю, дюймов 6 карася, который вдруг всплыв и на миг сверкнув алмазной гроздью, жадно хапал личинку и вновь исчезал. Часами я проставил перед витриной лавки Уоллерса на главной улице, где торговали рыболовной снастью, ружьями и велосипедами. Проснувшись летним утром, я лежал, представляя все известное мне из рассказов Джо. Как делаешь приманку из хлебного теста, как закидываешь удочку с пляшущим поплавком и тонущим грузилом, как гнется в руках удилище, склюнувшее натянувшей леску рыбы. Почему для ребенка все это излучает волшебное сияние? Не обязательно рыбалка, для иных детей это охота или стрельба, или же мотоциклы, самолеты, лошади. Ничего тут не объяснишь, чистая магия. Однажды утром, было это в июне, а мне должно быть было 8, зная, что Джо намерен прогулять и удить рыбу, я твердо решил пойти вслед за ним. Каким-то образом, починив мои планы, брат, пока мы одевались, предупредил. Ты вот что, карапуз, не вздумай за нами увязаться, сиди дома. А я и не думаю, не собирался даже. Собирался. А вот и нет. А вот и да. Нет. Да. Но будешь сидеть дома, ясно? Нужна нам в шайке драная малышня. Недавно, освоив ругательные драны, Джо вовсю щеголял словцом. Отец услышал и пообещал выбить дух из брата, но до дела, конечно, не дошло. После завтрака, когда Джо с ранцем в форме на школьной форме, оседлав свой велосипед, умчался на 5 минут раньше обычного, что всегда означало «сегодня прогул», когда мне тоже надо было отправляться в классы мамаши Хаулет, я, выскользнув, нырнул в проулок позади дворов. Шайка соберется у мельничного пруда. Пойду туда и я. Пускай хоть убивают. Мальчишки наверняка поколотят, потом придется к обеду прийти домой, мать поймет, что я прогулял, и я от нее, и от нее тоже достанется. Да плевать. Одно неукротимое желание порыбачить с шайкой. И действовал я хитро. Терпеливо выждал, чтобы Джо успел в объезд прикатить на место. А затем по тропинке и краем поля за кустами живой изгороди незаметно подкрался почти к самому пруду. Стояло чудесное июньское утро. Ноги по колено утопали в гуще лютиков. Ветерок слабо шевелил верхушки вязов. Пышная пена листвы светилась нежным нарядным шелком. 9 часов утра. Мне 8 лет. Вокруг все прелести начала лета. С чащобой живой изгороди, где еще в цвету кусты диких роз с медленно плывущими над головой пушистыми белыми облачками, с пологой волной холмов вдали и туманно синеющим лесом верхнего Бинфилда. И ни черта этого я не замечал. В голове только тенистый зеленый пруд, члены шайки, их крючки, лески, хлебное тесто, приманки. Словно там рай, и мне во что бы то ни стало надо туда. Наконец я подкрался совсем близко. Ребят было четверо. Джо, Сид Лавгроу, мальчишка посыльный, и еще один, сын лавочника, звали его, помнится, Гарри Барнс. Джо, повернувшись, увидал меня. «Черт, шкет явился», – прошипел он. И направился ко мне, как разъяренный кот. «Ты что, давай-ка живо дуй отсюда». Мы оба, разозлясь, готовы были лечь костями, настаивая на своем. Я отскочил подальше и заявил. «Ни почем я не уйду». «Уйдешь», — я сказал. «Уши ему надери, Джо», — посоветовал Сид. «Сосунков нам не хватало». «Так ты уйдешь?» — с грозой спросил Джо. «Не уйду». «Ладно, парень, ладно». Он кинулся, погнулся за мной, награждая тумак за тумаком. Но я не убегал, кружил по берегу. В конце концов, Джо от меня отловил, повалил, встав коленями на мои руки, начал крутить мне уши, его излюбленная пытка. Я беспомощный заревел, но и в слезах уйти не соглашался. Нет, я хотел остаться удить рыбу с ними. Внезапно остальные члены шайки смилостивились. Сказали Джо, что отпустил меня, а мне, если уж очень хочется, позволили не уходить. Так что я все-таки остался. У ребят были крючки, лески, поплавки, немалый запас хлебного теста в тряпичном узле. Все мы нарезали себе удилище с прутьев ивы. Еще надо было постоянно посматривать на стоявшую в 200 ярдах от нас мельницу, поскольку старик Брувер запрещал тут рыбачить. Не то чтобы это ему мешало, прут он использовал лишь для купания скота, просто он ненавидел мальчишек. Сохраняя подозрительность к новичку, члены шайки то и дело шикали на меня, требуя не маячить на свету, напоминая, что я сосунок и ничего не смыслю в рыбной ловле. Ворчали, что я своим шумом всю рыбу распугал, хотя вел себя тише любого из них. В довершение всего меня отослали сидеть отдельно, вдалеке от остальных, в мелководье и почти без тени. «Малышня вроде меня», — говорили они, — «наверняка воду взбаламутит, рыбу от берега отгонит». Место, куда меня отправили, было совсем негодное, и там рассчитывать на клев не приходилось. Я это знал. Каким-то уж инстинктом знал, где есть рыба, а где нет. Но наконец-то я порыбачил. Сидел на травянистой отмели в руках удочка вокруг жужжания мошкары и сильный, прямо-таки с ног сшибающий аромат дикой мяты. Сидел, вперевшись в алый поплавок на зеленой воде, и хоть чумазое лицо в потеках слез, был счастлив, как безумный. Бог знает, сколько мы так просидели. Тянулось утро. Солнце поднималось выше и выше. Ни у кого не клевало. Денек был жаркий, слишком солнечный для клева. Поплавки лежали неподвижно. Сквозь воду можно было смотреть, как сквозь темное зеленое стекло. На середине пруда виднелись рыбешки, всплывшие почти к самой поверхности воды погреться. Иногда в траве возле берега скользил тритон, поднимался и замирал, опершись лапками на травину, высунув из воды лишь кончик носа. Но рыба не клевала. Взволнованные крики ребят каждый раз оказывались ложной тревогой. Время шло, стало совсем жарко, мухи и комары ели поедом. Заросли мяты сладко пахли леденцами из лавки мамаши Уиллер. Мне делалось все голоднее, тем более, что я не знал, долго ли еще до обеда. Однако я сидел тихо, как мышь, не отрывая глаз от поплавка. Мне выдали комок хлебного теста, объяснив, как насаживать, но я подолгу не смел заменить приманку, поскольку стоило мне вытянуть леску, как на меня все накидывались за кошмарный шум, якобы распугавший рыбу на 5 миль вокруг. Сидели мы уже, должно быть часа два, когда... Вдруг мой поплавок вздрогнул. Я понял. Рыба. Рыба, которая случайно проплывая, соблазнилась моей наживкой. Движение поплавка, когда клюет, нисколько не похоже на то, если сам ненароком дернешь леску. И тут не ошибешься. Крючок мой резко потянуло в глубину. Я больше не смог выдержать и закричал. «У меня клюнуло!» «Фигня!» — откликнулся, отмахнулся Сид Лавгроу. Но уже и сомнений не осталось. Поплавок нырнул вниз, и я продолжал видеть под водой его тусклое красноватое пятно. Почувствовал, как напряглось в руках удилище. Господи, что это за чувство? Леску твою натягивает, дергает, а на другом конце ее рыба. Ребята, увидав мой загнувшийся пруд, побросали удочки и понеслись ко мне. Я вытянул свой потрясающий трофей, и рыба, огромная, серебристая, дугой пролетела по воздуху. И тут же хоровой вопль ужаса. Сорвавшись с крючка, рыба плюхнулась в торчащие из воды кустики дикой мяты. Там же было, однако, мелко, что ей не удалось перевернуться, и секунду она просто лежала плашмя. Джо, окатив нас брызгами, бросился в воду и схватил ее. «Есть!» Прокричал он, швырнув рыбину на берег, и мы, наконец, мы, встав на колени, сгрудились вокруг добычи. Как мы, злодеи, ликовали! Бедняга карась бился в агонии, и чешуя его сверкала всеми цветами радуги. Большой карась, длиной не менее 7 дюймов, весом в добрую четверть фунта. Как восхищенно мы орали, глядя на него. Но в следующий миг на нас упала чья-то тень. Мы подняли глаза. Над нами стоял старик Брувер в своей твердой шляпе. Тогда все носили такие. Нечто среднее между цилиндром и котелком. В грубых кожаных гетрах с толстого ореха палковой в руке. Мы сжались, будто птенцы куропатки под тенью ястреба. Он переводил взгляд с одного на другого. Челюсти его с безумным стариковским ртом и выступом бритого подбородка напоминали щипцы для орехов. Чем это здесь вы занимаетесь? Занятие наше было вполне очевидно, мы молчали. «Я покажу вам удить рыбу на моем пруду», — взревел старик и кинулся на нас, размахивая палкой. Черная рука, дрогнув, обратилась в бегство. И все удочки и мой трофей были брошены. Брувер с нами гнался до середины луга. На старых негнущихся ногах очень быстро бежать он не мог. Но успел все же хорошенько наподдать, пока мы не умчались от него. Остановившись среди поля, старик орал нам вслед, что всех знает по именам и сообщит родителям. Поскольку улеплетывал я в хвосте шайки, то большинство удара досталось мне. Когда мы переводили дух уже по ту сторону живой изгороди, на коленях моих обнаружилось немало гнусных багровых полос. Остаток дня я провел с шайкой. Разбойники еще не решили принять меня постоянным членом, но временно я был допущен. Юнцу посыльному, под каким-то предлогом отпросившемуся на утро, пришлось вернуться к службе при пивоваренном заводе. Остальные отправились бесконечно ходить бродить, как это обычно бывает у мальчишек, ушедших из дому на целый день, к тому же без разрешения. Мой первый настоящий мальчишеский поход весьма отличался от детских прогулок с Кейти Симмонс. А пообедали мы на краю города в сухой канаве, заросшей диким фенхелем и полной ржавых жестянок. Со мной поделились частью взятых с собой завтраков, а Сид Лавгроу дал кому-то пенни сбегать купить для всех бутылку великана. Было ужасно жарко, стоял сильный пряный запах фенхеля, и лимонадный газ наградил нас отрыжкой. Потом мы побрели белюсь от пыли дорогой в верхний Бинфилд. Тогда, по-моему, я первый раз туда попал. Впервые увидел буковый лес с его ковром опавших листьев, с этими гладкими стволами, которые так высоко уходят в небо, что птицы на верхушках видятся россыпью точек. В те дни, если хотелось, ты по лесу мог ходить где угодно. Фазанов вокруг заколоченной усадьбы больше никто не охранял. Самое страшное – встретиться извозчик с телегой бревен. Нашелся спиленный ствол, древесные кольца торца были похожи на мишень, в которую мы начали пулять камнями. Другие из рогаток стреляли в птиц, причем Сид Лавгроу поклялся, что сшиб зяблика, только тот застрял в ветках наверху. А Джо сказал, что Сид врет, и они заспорили, почти подрались. Потом мы спустились на дно известняковой ложбины, усланной толстым слоем сухих листьев, и орали, чтобы послушать эхо. Кто-то выкрикнул непристойность, после чего пошли в ход все известные шайки похабные слова, и надо мной глумились, так как в моем словаре их набралось всего 3. Сид Лавгроу нам объявил, что знает, как родятся дети. Так же, как кролики, только ребенок вылезает из женского пупка. Гарри Барнс принялся корябать на буковом стволе словечко, но после первых 2 букв занятия резьбой ему наскучило. Потом направились к усадебной дорожке. Ходил слух, что где-то на территории усадьбы есть пруд с невероятно крупной рыбой, но никто не отважился когда-либо проникать внутрь, потому что обитавший в старушке старый Ходжес, который, как сказать, присматривал за домом, был крут с мальчишками. Ходжес копался в своем огороде у сторожки. Мы покричали ему разных дерзостей из-за забора, пока сердитый старик нас не отогнал. Затем вновь пошли к Уолтонской дороге, чтобы раздразнить проезжающих извозчиков, чтобы дразнить проезжающих извозчиков, стоя за живой изгородью, куда кнутом с телеги не достать. Близ Уолтонской дороги был старый карьер, превращенный потом в свалку, густо заросшую кустами ежевики. Присыпанные землей с цветущими буйными сорняками, там громоздились горы смятых оловянных канистр, дырявых кастрюль, погнутых велосипедных рам, битых бутылок. И мы час рылись в этой дряни, сгвоздавшись с головы до пят, вытаскивая ржавые столбики оград, поскольку Гарри Барнс поклялся, что кузнец в Нижнем Бинфилде дает 6 пенсов за 100 фунтов старого железа. Потом Джо отыскал в ежевичных кустах брошенное гнездо дрозда с едва оперившимися птенцами. После долгого спора, что с ними делать, мы их вынули, стали кидаться в них камнями, наконец пришибли. Птенцов было 4, так что каждый из нас припечатал своего. Тем временем близилось время ужина. Понятно было, что старый Брувер угрозу свою выполнит, и впереди ждет порка, но голод уже слишком донимал. В общем, поплелись мы домой, учинив по дороге еще одно бесчинство. Заметили крысу и, схватив палки, кинулись за ней, а за нами погнался старый Беннет, начальник железнодорожной станции, который даже по ночам холил свой огород и страшно им гордился, в бешеной ярости от того, что мы грядку с луком ему растоптали. Отшагав миль 10, я не устал. Весь день я шлялся с шайкой, стараясь все делать, как остальные. Меня нещадро шпынали и обзывали сосунком, но я все же держался, нос не вешал. Во мне бурлило некое изумительное чувство. Не описать его, но оно известно лишь мужчинам, когда-то его пережившим. Я больше не был малышом, я стал мальчишкой. А мальчишкой быть замечательно, ведь это значит вольно бродить вдали от цепкой власти взрослых, охотиться на крыс, сшибать печужек, кидаться камнями, дразнить возчиков, сквернословить во все горло. Особое ощущение силы, роскошное ощущение, что ты можешь и ничего не боишься, и связанного со смелым нарушением правил, с реальным агрессивным разрушением. Белая дорожная пыль, влажная от пота одежда, запах фенхеля и дикой мяты, непристойные слова, кислая вонь мусорной свалки, вкус лимонада с отрыжкой от газировки и припечатанный птенец, и рывок, натянувший леску рыбы, все это сплелось. Благодарю Боже, что я создан мужчиной. Ни одной женщине подобного не испытать. Действительно, старый Брувер не поленился обойти родителей донести. Отец, да нельзя мрачный, вынес ремень и объявил, что сейчас напрочь вышибет дух из Джо. Брат не давался, вопил и лягался, в результате получив от отца не больше парочки сильных ударов. Правда, на следующий день его отхлестал тростью директор грамматической школы. Я тоже попробовал сопротивляться, но был еще не столь силен, чтобы матери не удалось, положив меня поперек колен, всыпать ремнем как следует. Так что в тот день мне здорово досталось трижды. От Джо, от Брувера и от матушки. На завтра шайка порешила, что в полноценный член я все же не гожусь, пока не пройду испытания. Пока не пройду испытания. Термин был позаимствован из книг о краснокожих. И строгие судьи настояли, чтобы червяка я, до того как проглотить, обязательно разжевал. Кроме того, поскольку я малявка был единственным, кто в тот вечер что-то выудил, а потом все выяснили, так, был единственным, кто в тот раз что-то выудил, они потом все выясняли габариты вселившего зависть, вроде не так уж и большого карася. В отличие от обычных рыбацких рассказов, где травей со временем растет и растет, мой карась по ходу их обсуждений съежился до размеров жалкого пескарика. Но это было все равно. Я же рыбачил. Я видел, как нырнул поплавок, я чувствовал на тугой леске тяжесть рыбы. И сколько бы ни врали мои завистники, этого у меня им было не отнять.